Arjamila Bhyata Karnyam. Arjamila Bhyata Karnyam. Dutanam Yama Krishnaya. Dutanam Yama Krishnaya. Dharmam Bhagavatam Shuddham. Dharmam Bhagavatam Shuddham. Traivedyam Chagunyashrayam. Traivedyam Chagunashrayam. Bhaktiman Bhagavatya Shumahatmam Mahatmya Shravanabdhare Anutapa Mahannasit Smarato Shubhamatmana. Перевод стихов. Из спора вишнадутов с ямадутами Аджамила понял суть законов религии, которые действуют в царстве трех гун материальной природы. Эти законы записаны в трех ведах. Он также узнал о законах религии, которые стоят выше трех гун и определяют отношения живого существа с Верховной Личностью Бога. Вишнадуты воздали хвалу Святому Имени, качествам и деяниям Господа. И, вняв их речам, Аджамила стал чистым преданным. Теперь он горько раскаивался, вспоминая свои прошлые грехи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гите Господь Кришна говорит Арджуне: «Трайгуня вишая веда, нистрайгуня бхаварджуна, нирдвандво нитья саттасто, нирьогакшема атмана атмаван». В ведах главным образом говорится о трех гунах материальной природы. «Поднимись же над этими гунами, о Арджуна! Перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и утверди своим истинным «Я». Если следовать предписанию вед, можно постепенно одухотворить свое бытие. Но чрезмерная привязанность к ведическим предписаниям является препятствием на духовном пути. Поэтому Кришна велел Арджуне обратиться к самой возвышенной религии – преданному служению. То, что преданное служение стоит выше всех остальных религий, отмечено и в первой песне Шримад-Бхагаватам. Савай пумсам паро дхармо ятто бхактир атокчадже. Бхакти, преданное служение, это пара дхарма, духовная, а не материальная дхарма. Зачастую люди видят в религии средства достичь тех или иных материальных целей. Таким пониманием религии могут довольствоваться те, кто придает большее значение материальной стороне жизни. Тот же, для кого духовная жизнь важнее материальной, должен обратиться к пара-дхарма, к высшим заповедям религии, следуя которым можно стать преданным Верховного Господа Яттом Бхактир Аттокшадже. Религия Бхагаваты учит, что живые существа связаны с Господом вечными взаимоотношениями и потому должны предаться Ему. Поднявшись на ступень преданного служения, человек освободится от всех оков и обретет полное удовлетворение. Агай туки апратихата и атма супрасидати. Аджамила, поднятый на эту ступень, раскаялся в своем греховном прошлом и вознес хвалу имени, облику и играм Верховного Господа. Аджамила пятха карня туттанам яма кришная тармам бхагаватам шутам трай ведья ча гунашраям Бхактиман Бхагаватчашу Махатмья Шраванадхаре Анутапамаханна Ситсмара То Шупаматмана. Из спора вишнадутов с ямадутами Аджамила понял суть законов религии, которые действуют в царстве трех гун материальной природы. Эти законы записаны в трех ведах. Он также узнал о законах религии, которые стоят выше трех гун, определяют отношения живого существа с Верховной Личностью Бога. Вишнадуты воздали хвалу Святому имени, качествам и деяниям Господа. И, вняв их речам, Аджамила стал чистым преданным. Теперь он горько раскаивался, вспоминая свои прошлые грехи. Вишнадуты спасают Аджамилу. Песня 6 глава, 2 текст 24-25. Так, здесь Аджамила, он постиг эти две энергии Господа, материальную и духовную. Он постиг это благодаря собственной чистоте, он воспевал святое имя смерти благодаря очищению, и затем он мог слышать эту беседу, имеющую глубокое-глубокое значение, беседу вишнудутов с ямадутами. Очевидно, она будет приводиться, эта беседа, позже, по-моему, да? Да. То есть в Бхагаватам есть эти сведения, о чем говорят, вернее, они уже, по-моему, тоже было. Да, было до этого. Неважно. То есть Аджамил, он смог постичь то, что необходимо постичь человеку в конечном итоге. То есть всего две вещи. Две. Ему нужно постичь внутреннюю энергию, внешнюю энергию. И он смог отличить эти два момента, потому что есть законы материи, законы духа. Через следование тем или другим законам мы сможем понять ту или иную истину. То есть процесс следования дает понимание, непосредственное восприятие через процесс следования. Если человек последует материальным законам, он сможет постичь материальную природу в совершенстве, изучая ее законы, открывая эти законы. Именно так люди постигают материальный мир, изучая законы и используя их, эти законы природы. Итак, есть последователи материи, законы природы, гуны. Как говорится, это гуны материальной природы, можно изучать их. Это будет определенное понимание плохого, хорошего, двойственности. Различных мнений, бесконечное количество мнений, впечатлений, разнообразия этого всего. Но в целом нельзя прийти к окончательному решению, выводу. Никогда. Невозможно. Потому что материальный поиск, он основывается на логических умозаключениях. Интересный момент. Потому что природа существует, как она есть, независимо от нашего мышления. Но выводы мы делаем, основываясь на именно мышлении. Несовместимые вещи. И часто мы видим то, что мы думаем, не совпадает с действительностью. То есть действительность – это большой опыт, эксперимент, который хотят поставить ученые. Они тоже хотят проверить все опытным путем. Эксперименты делают. И если что-то происходит на практике, то это принимается. Если нет, то нет. Но на самом деле уже эксперимент поставлен. То есть все это прямо перед нами находится. Все законы материальной природы действуют. Прямо перед глазами. Они хотят заново поставить этот эксперимент. Заново открыть то, что уже существует, работает на практике. Но если они хотят все подтвердить на практике, то вот практика уже есть. То все уже существует, все уже работает. Значит, в соответствии с логикой наука бессмысленна. Потому что все уже существует. Почему же они открывают заново? Потому что они не знают законов над гунами, они не знают, почему это все существует. Поэтому появляется материальная наука, атеистическая наука. Если бы люди приняли сознание Бога, не было бы необходимости в этой науке вообще. То есть, поскольку они видят причину над этой материальной природой, они изучают и заново открывают. То есть, другими словами, они сами хотят стать причиной всего этого. Когда я это заново открою, я уже буду хозяином этого закона. То есть, если я открываю заново какой-то закон, который существует в природе, то я уже действую как обладатель этого закона. Если он просто существует, он ничей. Итак, наука тоже борется за обладание этим миром, на самом деле. Первооткрыватели, открыватели, они очень усердно, упорно изучают эту природу. И истинная причина за пределами материи, за пределами гун природы. И если мы откроем эту причину, то, конечно же, материальные процессы потеряют смысл. Потеряют смысл. Большинство людей, они имеют материальные мотивы, желания. Поэтому, что это означает? Они не хотят знать о высшей причине ничего. Поэтому они отвергают Бога. Отвергают Бога как практику, как образ жизни именно. В теории они могут принять все, что угодно. В теории нетрудно принять все, что угодно. Никакой ответственности за этим нет. То есть это не путь дхармы, теория. Умственные спекуляции, они не имеют, могут не иметь никакого отношения к нашей дхарме, к нашей природе. Как правило, так и происходит. Человек думает и не знает, в чем моя природа. И когда он обращается к уму, он всегда приходит к непониманию каких-то вещей. Поэтому Веда говорит, что он зря обращается к уму в своих изысканиях. Ум не предназначен для постижения высшей цели. Нет, он должен научиться принимать, а принимает разум, принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Это все, чему должен научиться человек. Это и есть практика духовной жизни. Дхарма. Высшая дхарма. Итак, если человек последует материальному процессу, он развеет демонические качества хозяина в этом мире. Если он примет высший разум и последует этой стороне, он разовьет божественные качества. В этом все различие. Различие в том, разница в том, что человек меняется в процессе, в определенном процессе. Почему кто-то принимает тот или иной процесс? Для чего? Чтобы изменить свою жизнь, на самом деле. Как правило, люди думают улучшить свое существование. Никто не планирует ухудшение своего существования. Как правило, они планируют улучшение и стараются улучшить и принимают какой-то процесс. Но поскольку они обращаются к уму, ум всегда обманывает. Вот можно закурить, такой процесс есть, улучшение существования. Все эти обманы, все это в уме находится. И хоть Минздрав предупреждает, уже более крупными буквами. Нет, разум необходим, разум, буквы здесь не помогут. Что читать, выбирает разум. Можно написать все, что угодно. Написано так много книг, и также книги Прабхупады есть, но люди выбирают то, что им нравится. То, что соответствует уму. Они всегда советуются со своим умом, самим собой, то есть внутри, со своим умом. И то есть они обращаются к гунам материальной природы. Что означает, они обращаются к гунам? Как это понять? Человек обращается к гунам. Как он обращается к ним? Где он их видит, эти гуны? Это вкусы. Он пытается представить, какой будет вкус здесь, если я выкурю сигарету. А какой вкус здесь, если я пойду в ту забегаловку. А значит, они обращаются к гунам, к этим вкусам. Гуны дают вкус. Непосредственное ощущение гун привлекает человека. Это не просто теория, это то, что наполняет нас желаниями, вкусами, представлениями. И эти вещи составляют внутренний мир человека, который кажется ему очень-очень дорог. Из заложенного эго. Это становится нашей собственностью. А собственность – это самая дорогая вещь на свете. Тело – это наша собственность, самая дорогая. Это жизнь – наша собственность этого тела. Богатство этого тела, принадлежность этого тела – это все ложное эго. И человек обладает собственностью. И эта собственность имеет вкус. Для наслаждения эта собственность создана. Окружение для наслаждений. То есть майя, она… Человек думает, создано для моего наслаждения, для моего счастья в этом мире. Майя означает милость, также в переводе. Поэтому это правильно. В каком-то смысле это правильно. Милость означает, для моих желаний создан этот мир. И Кришна учитывает эту психологию живого существа. И действительно, так можно видеть этот мир. Мир создан для моих желаний существует. Каждый так думает. Это тоже майя. Майя – иллюзия и майя – милость. Иллюзия в том, что если человек хочет наслаждаться материальной природой через органы чувств, то есть эти наслаждения низшего порядка, майя должна украсть его разум. Кришна говорит, да даме, будьте йогом там. Я даю разум. Хорошо, а кто его отбирает, этот разум? Майя. Майя забирает этот разум. Как она его забирает? Опять же, куда он девается, этот разум? Как можно вообще забрать разум? Это же энергия души практически. Разум забирается тогда, когда внимание человек направляет на материю. То есть материя занимает этот разум. Не уничтожает, а занимает его. Разум неуничтожим. Это так же, как у нас есть время, 24 часа в сутки. И майя занимает, скажем, 7 часов на сон отсюда. 2 часа на еду, например. 3 часа на праджалпу. 2 часа на дорогу в метро. То есть мы видим, что обстоятельства забирают мое время. И на полезное время, которое у меня остается, может быть, в день у меня остается 2 часа максимум. Это я успеваю джапу повторить. И то, может быть, на ходу где-то. Это значит, майя забирает. Вот так нужно понимать. На самом деле все остается, но разум занят этой энергией. Как она привлекает его к себе и занимает? Привлекает и занимает. Очень просто. Привлекает и занимает. И когда же существо уже привлечено, очень трудно его занять любой глупостью. Главное – привлечь внимание. И поскольку это энергия Кришны, она привлекательна. Она низшая, потому что она покрывает. На самом деле, сама по себе она не является низшей, как энергия Кришны. Нет. Ее функции такие. Функции таковы, чтобы занять этот разум, отвлечь его от сознания Кришны, от высшего знания. И как? В иллюзию. Человек концентрируется на потребностях тела и ума. Значит, разум в мае называется. На себе. Концентрируется на себе. То есть ложное эго обладает такой силой. Посмотри на себя. Наслаждаешься или нет? Думай об этом. Ты счастлив или нет? Посмотри. Там лучше наслаждаются. Как ты можешь терпеть это? Должен что-то предпринять. Должен что-то тоже сделать. И так мы видим, что отречение – вещь довольно трудная в этом смысле слова. Потому что майя провоцирует, она показывает. Там хорошо, везде хорошо, где тебя нет. То есть двигайся туда, где лучше, лучше. Но интересно то, что человек двигается туда, где хуже. В итоге получается. Вот если бы я вернулся назад бы в своей жизни, я бы по-другому жизнь прожил, он думает. Зря я в эту сторону пошел. Может быть, я рассказал эту историю моему дяде здесь? Да? Расскажу. Душещипательная история. Но это как раз иллюстрирует вот эти ошибки. И это у каждого, может быть, есть знакомый такой дядя. Я запомнил моего дядю, потому что он мне читал сказки Пушкина. Не так много, но он сильно повлиял на мое воображение. Очень сильно повлиял на мое воображение. Прежде всего, он с охотой соглашался читать мне сказки Пушкина. И даже сам это делал. Я помню, вечером мы ложились с ним на диван вместе. Он лежал рядом и наизусть читал сказку о царе Салтане с выражением. Знаете, ребенок, он у него в картины в голове такие возникают. Я все это видел, как будто бы. Он так с чувством рассказывал. И когда бы я не попросил его, он тут же исполнял мою просьбу. Сразу начинал читать еще какую-то сказку. Такой был дядя у меня. А потом каким он стал. И, конечно, он сильно повлиял, я его полюбил. И долгое время, 10 лет, я не видел его. Я уже заканчивал школу. Я только слышал по письмам, что мать переписывалась с ним, это ее брат. Что дядя начал пить. Потом выяснилось, что семья распалась по этой причине. Прошло время, опять он женился, уехал в другой город, начал новую жизнь. Лечился. Снова появилась семья. Как будто все неплохо. Прошло какое-то время, и снова то же самое. Опять начал. Семья распалась. Остался один. Более того, хронический алкоголик. И я по письмам это слышал, и мне всегда было больно слышать, поскольку я помнил его вот с такой стороны. Сказки Пушкина. И вот дядя приехал. Не было у него больше ни семьи, ни дома. Может быть, вы видели на улице таких людей, которые могут лежать прямо в мусоре. Вот мой дядя был таким. Я помню, открыл дверь. Знаете, никого дома не было. Странно было. Стоит дядя. Его сначала не узнал. Я думаю, что за странный человек, почему этот человек пришел сюда? Они же там где-то в помойках сидят обычно. Но это был мой дядя, как я увидел. У него даже не было с собой вещей вообще. Даже сумки не было. Он был в пиджаке, в рубашке, в брюках. Я был молодой, очень категоричный, подумал, зачем он пришел, этот дядя. Лучше бы я вообще никогда не видел. И он стал мне говорить, ты помнишь меня? Я же твой дядя. Он очень обрадовался, когда увидел меня, а я не очень. Молодежь, сердце каменное, эгоистичные люди, молодые, красивые, все сравнивают с собой. И я действительно не знал, как с ним говорить, о чем. Движение не очень скоординированное у него, он очень странный. Я просто ума не прилагал, о чем с ним говорить и как с ним поддерживать отношения. Сказки наверняка он уже не помнит. И он стал говорить, что у него все нормально на самом деле. Все нормально. У меня даже, говорит, паспорт есть. И он достал паспорт из своей правой брючины. Такой, знаете, как мочалку мятый. И стал открывать и показывать фотографию. Вот видишь, вот я таким был, когда вот мы с тобой виделись. И от него так странно пахло. И затем мы сели, и он стал рассказывать всю свою жизнь. А я просто терпел все это, знаете, и слушание с игнорированием. Но поскольку это был мой дядя, я стал слушать больше, больше, больше. И мне стало переноситься его настроение, что он открывал мне сердце. Ему не с кем было поговорить. Знаете, не любого могут найти, посадить, лишь бы человек слушал, не будет рассказывать свою жизнь. Но никто с ними общается не хочет. Я что-то налил ему там чаю, что-то такое, и мы сидели с ним, и вдруг я стал чувствовать все это. Я такой кошмар ощутил. Как будто я сам прожил ту жизнь с ним. И он мне сказал, я совершил одну ошибку в жизни только. Было очень интересно, заинтересовало меня, какую ошибку. Когда-то, говорит, мне предложили служить в армии. И я отказался, говорит. Если бы я пошел служить в армию, я бы не докатился до такого, до такой жизни, как сейчас. Он так думал, таким образом. Я в то время мало что мог понять из этого всего, почему именно в армию, почему он так думает. И так человек планирует, безусловно, обращаясь к уму. А затем он сожалеет, поскольку все его планы гораздо хуже, чем он мог себе представить. Кто-то может подумать, это касается, конечно, пример касается какого-то пущенного человека. Нет, любого человека. Это просто иллюстрация яркая. Возьмите любого человека и поговорите с ним, и он вам укажет. Факт. И он укажет на все ошибки в прошлом, которые он должен был делать по-другому. Любой человек сожалеет о прошедшем. Почему? Почему, говорится, необходимо руководство? Потому что гуны материальной природы, они действуют как болото. То есть мы можем планировать только адское существование вне сознания Кришны. Только путь в ад можно планировать. В итоге по-другому не действует материальная природа. И конечно, этому нужно учиться, как планировать свою личную жизнь в сознании Кришны. В этом именно могущество майи, что личная жизнь, кажется, не имеет никакого отношения к духовной практике. На радио один человек позвонил и стал говорить о своих семейных проблемах. И я сказал, ну а вообще можно же следовать принципам религии в семье. Он сказал, религия... Нет, нет, там одни ограничения. Нельзя следовать религии в семье, там одни ограничения. Я спросил, вы думаете, что там, где мужчина и женщина, там не должно быть религии? Он сказал, ну, я бы так не сказал, но в то же время там одни ограничения, никому, никто не примет это в семейной жизни. Зачем в семейной жизни какие-то ограничения строгие? Я говорю, ну, ограничивают же плохие вещи. Он говорит, ну, да, конечно, но все равно никто же не примет, но семья же, понимаете? Жена, дети, муж и прочее. Ну как эти же отношения? Ну, нет, нет, религия к семье не приложима так вот, как вы думаете. Нет, это для монахов только. И вот она проблема. Вот она майя. Бхагаватам говорится, когда мужчина смотрит на женщину, женщина на мужчину, то у них возникает иллюзия любви. И тут возникает трудность, как соединить законы религии со своей личной жизнью. Главная проблема, особенно если мы в грехасхашами, это наш будет главный вопрос, как соединить свою семейную жизнь, работу, бизнес и так далее с сознанием Кришны. Вот в этом весь будет вопрос. И, конечно же, это относится к функции разума человека. Конечно, потребуется более тонкое определение плохого и хорошего. Как в жизни брахмачарья все довольно просто. И любое грехаство, он возмутится такими простыми определениями. Прабхупада иногда проповедовал очень просто. Он так проповедовал, что иногда люди возмущались и говорили, с вами же, ну, нельзя же так. Ну, конечно, 2×2=4, мы понимаем. Но Прабхупада сказал, что, вы хотите, чтобы это было 5? Он так проповедовал бескомпромиссно. Но грехаски чувствуют, что какой-то нужен компромисс на самом деле, какая-то нужна мягкость. Мы не можем вот так вот просто миссия Хари Кришна и будь счастлив и... Нет, так не получается, нужны какие-то еще тонкости. Что же это за тонкости такие? Что же это еще нужно? Может быть, мы думаем, нужна какая-то еще наука? Нет. Тонкости означают бхакти. Это все, что нам нужно. Если мы не развили определенной бхакти, отраженного вкуса бхакти до семейной жизни, в семейной жизни никаких способов. Нет, Прабхупад сказал, греха, скажем, обречен в Кали-Югу. Нет, не существует никаких правил. Других не существует. И так принцип бхакти заключается в том, что мы воспеваем святое имя вместе. Ашрам создается для того, чтобы люди воспевали, слушали, преданные собирались и воспевали, и слушали. Грихастха ашрам, брамачари ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам. Какая между ними разница? В функциях никакой воспевания в центре каждого ашрама. И регуляции, однако, будут другие, поскольку дхарма будет отличаться, дхарма, пути. Правритти марг, невритти марг мы знаем, но там марг — это путь, тем не менее. Такое или другое — это путь к Богу. Прямой путь, косвенный путь, неважно. Прямой не для всех, Прабхупада говорит, косвенный тоже годится. Все пути должны быть заняты. Поэтому в Ведах говорится много о гунах, потому что люди идут этим путем. Только по этой причине. Иначе в этом не было никакой необходимости, потому что есть высшие законы, обратиться к ним, и никаких гун. Все, и проблема решается. Это правда на самом деле. Прабхупада говорил об этой правде. Как бы утверждал именно эту правду, чтобы не забывали о ней. Потому что гуны будут забвения. Гуны покроют эту правду. Поэтому праврити и неврити идут рядом, бок о бок. Они должны быть в общении. Если не будет неврити, то и праврити кончится. То есть неврити — это прямой путь, праврити — косвенный путь. Варнашамадхарма, прямой — это отречение, предание и косвенный путь. И если не будет отреченного пути, то в конечном итоге не будет никакого пути. Поэтому они общаются. Саньяси приходят к грехастхам в дом, такова традиция. Если приезжают саньяси сюда, то любой грехастха имеет полное право по ведическим законам пригласить его в собственный дом. И это очень хорошо. Именно так и нужно делать. Вот это общение, где непосредственно человек напомнит нам, и вашими саньяси, непосредственно о Кришне напомнит нам. И суть в этом, что есть взаимоотношения. Грехастхи, они имеют много, много взаимоотношений с этим миром в этом момент. И вот эти отношения должны правильно быть устроены. Часть взаимоотношений уйдет на какую-то деятельность, страсть. Часть уйдет на какую-то внутреннюю подготовку, джапа, например, медитация, чтение книг. И часть должна уходить на взаимоотношения. Сложность в том, что грехастха должен выполнять все свои обязанности одновременно. Все одновременно делать. Заботиться обо всех аспектах своей жизни, семьи, работы, поддержания, сознания Кришны. Все. И именно так он понимает, что в центре всего этого кто? Кришна. Так, это косвенный путь. Он имеет отношение со всем окружающим. В конце концов, понимает, в центре Кришны, и просто нужно иметь отношение с ним на самом деле. Автоматически все эти вещи решаются. Не нужно отдельных наук, социальных, экономических, каких-то еще нужно просто быть в сознании Кришны. Все. Таким образом, он достигает Кришны. Либо он может не заниматься ничем этим всем вокруг, а просто саньяса, служение Кришне. Это саньяса называется. Он не будет иметь много взаимоотношений с этим миром, он может игнорировать в основном все эти вещи. Он может сам выбирать, с кем общаться, с кем не общаться, или вообще в уединении находиться. Это совершенно иная жизнь, иные законы. Неврити марг. И он может непосредственно обратиться к Богу, все, полностью предаться Святому имени, проповедовать, или даже не проповедовать. Просто воспевать может. То есть, в принципе, он может принять какую-то миссию. Но саньяси, мы видим, что они сейчас в Исконе тоже отстраняются от всякой деятельности. Такова ситуация. Последние резолюции GBC об этом говорят. Постепенно саньяси уйдут, и всех этих должностей они оставят все. В этом нет необходимости для саньяси. Что саньяси непосредственно думает о Кришне уже. Поэтому он может больше никакой ответственности не нести, никаких обязанностей больше нет, Бхагавад-гите говорит. Если он уже думает о Кришне, никаких обязанностей уже не существует для такого человека. Обязанностей существует так много, лишь для того, чтобы понять, что в центре всего Кришна – один источник. Если мы имеем отношения бхакти с ним развивающиеся, то все гармонизируется, наша семья, наша работа, наши отношения, наши друзья, все. Тогда все происходит правильно, мы видим. Даже в Кали-Югу. Мы видим так много несправедливости, да? Но на самом деле, если в центре будет Кришна, мы видим, что все происходит правильно. Кали-Юга. Это законы. Законы гун материальной природы. Они очень строгие, точны. И Прабхупада однажды, этот случай известный, когда храм где-то строили в Америке, по-моему, Сан-Франциско. Он хотел увидеть, и там уже началось строительство, были комнаты. И Прабхупаде показывали, здесь будет алтарь, тут будет кухня. Тут будет ашрам, и все, показывали ему комнаты. А здесь будет больница, сказали. В больнице не должно быть храма, Прабхупада сказал. Нет, в больнице не должно быть храма. Больные должны быть в больницах, а храм – это для здоровых людей. И там был один последователь Прабхупады, и он был новый, и он несколько с вызовом отреагировал на это. Ему не понравилось, что Прабхупада так относится к больным людям. Не очень религиозно, как ему показалось, что храмы должны тоже быть благочестивы, религиозны. Да? И он сказал, вы что, знаете средства от рака, может быть? Что-то такое он сказал, непонятно почему. Прабхупада даже не думал, сказал, да, конечно, знаем средства от рака. Даже, знаете, все преданные затихли. Рак в те годы, это же было что-то страшное, неизлечимое. Человек обещали золотой памятник человеку, кто откроет способ. Прабхупада сказал, да, конечно, я знаю средства от рака. Нужно повторять Хари Кришна мантру, святое имя. Постепенно ваша привязанность к материальному телу ослабнет. Оно уйдет вообще. Вы разовьете духовное тело. Вы перенесетесь в духовный мир Галоки Вриндаваны. Будете жить вечно в духовном теле и никакого рака. Прабхупада делал такое средство избавления, не только от рака, а от всего. Но они ищут отдельно. Тут рак, тут СПИД, тут самоубийство, тут разводы, тут аборты, тут войны, тут. И вот они отдельно занимаются разные группы людей, совершенно оторваны друг от друга, от Бога, от каких-то высших вещей. И они только запутываются еще больше. Почему? Это очень просто. Любой ученый, который оторван от общего целого, он не смотрит решить эту проблему. Проблема касается целого организма. Поэтому у него есть тенденция прибегать к помощи других или создавать новые органы. Замечаете, они создают новые службы, новые органы, новые отделы науки. Таким образом, он нуждается, он не самодостаточный. Никакой процесс не является самодостаточным. И только сознание Кришны является самодостаточным. Абсолютным. Мы даже можем не изучать все эти аспекты. Да, можно решить все проблемы. Одним махом, как кузнечный молот, можно опустить, ударить, и все, вся глыба материального существования развалится. И, конечно, когда мы это слушаем, возможно, это нам нравится, что вот такой способ. Но, с другой стороны, можно думать, ну, этот способ я уже пробовал. Глыба моя еще довольно крепкая. Но на самом деле, может быть, мы еще не взяли кузнечный молот. Капала Кришна Госвами часто приводит этот пример. Такая, говорит, большая глыба ложного эго материального. И мы берем ювелирный молоточек, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, пробуем. Потому что это болезненная штука очень. Тюк-тюк-тюк. По чуть-чуть, говорит, надо постепенно, тюк-тюк-тюк-тюк. Торопиться некуда. Падение там может быть и прочее. Куда падать с такой глыбой, смотрите. Боится падения человек. Кузнечный молот. Но... Что же разрушает действительно материальное существование? То есть мы должны ощутить на себе, какая часть материального существования разрушена у меня и что на этом месте находится сейчас. Нужно попытаться рассмотреть вот этот момент внутренний. Говорит, Кришна очень далеко и очень близко. Как это совместить в нашей жизни практической? Очень далеко, расстояние очень далеко, за пределами вселенных мы не знаем сколько. Невозможно себе представить и даже вычислить толком, трудное. Невозможно для человека. Нет такой техники и разума, чтобы увидеть это расстояние до Галоки Вриндаваны. И Индра, он попросил Брахму рассказать, где Галока Вриндавана. Брахма поет об этом. О духовном мире. И Брахма объяснял ему. Все объяснил. И Индра ничего не понял все равно. Это очень-очень далеко, говорит, за пределами всяких воображений, представлений, объяснений, рассуждений. Любых усилий. И в то же время, говорится, очень близко. То есть очень далеко невозможно. И очень близко значит очень близко. Что же это означает? Где же? Как найти? Это просто означает, что Кришна находится в сердце. Непосредственно в сердце живого существа. То есть вместе с живой. Поэтому даже увидеть невозможно. Как бы они вместе, как бы соединены чем-то. Нам даже кажется, что все это мы сами и делаем. Кришны здесь и нет. Настолько близко все это. Как ум сложно отличить от себя сначала. Сначала трудно. Потом можно, потому что ум и желание, они слиты воедино. Также есть душа, сверхдуша. Они как бы воедины в желаниях. Но в данном случае мы диктуем желание, не сверхдуша. Сердце душа реагирует на наши желания, и мы диктуем желаемое, но связь такая же тесная. Однако, так, это очень близко говорится. Но в желаниях этой связи нет. Обусловленная душа желает того, чего не желает сверхдуша. И поскольку сверхдуша санкционирует ее желание, она уверена, что так нужно делать. Вот только по этой причине. Сверхдуша позволяет, санкционирует, душа уверена, нужно так делать. Значит, наш путь к Богу, в нашем собственном сердце, через наше желание. Значит, этот путь, который очень-очень далеко называется, нужно пройти прямо в сердце непосредственно. Да, далеко. Далеко, потому что между нами и сверхдушой безграничный океан желаний материальных. Расстояния на самом деле нет. Это расстояние иллюзорно. Так действует желание, иллюзия. Желания создают иллюзию, что Бога нет. Вообще нет. И он очень далеко. И переплыть океан желаний этих означает этот путь пройти. Итак, мы рассматриваем свое сердце. Иногда мы должны, смотри, как бы ревизию там проводить, говорится. Какие желания уже разрушены? И очень важно понять, что на месте этих желаний сейчас находится. Прорастают ли новые, либо там есть бхакти, в каком-то уголочке сердца. Если поселяется бхакти, то это как семя, оно дает корни, всходы и начинает развиваться там. То есть оно имеет развитие определенное. Почему? Поскольку мы воспеваем и слушаем. Бхакти означает, что меняется качество воспевания и слушания. Появляется привязанность к трансцендентным звукам. И эти чувства, желанные чувства, экстатические, которые мы желаем, они исходят непосредственно из процесса слушания, воспевания. То есть мы хотим этих ощущений, те, которые имеют живые существа в духовном мире. На Голоке Вриндаване, скажем, мы читаем вот гопи, вот Радхарани, вот Мать Ишода, это окружение. И они испытывают определенные чувства привязанности. И там описывается, какие это чувства они испытывают. Читая это все, мы думаем, я хочу того же самого. Так, мы все любим слушать такие истории. И чем, если мы слушаем внимательно и хорошо, то мы можем чувствовать, что тоже мы испытываем эмоции, и хочется плакать, и кто-то будет сидеть и плакать тоже. Как Господь Читания, он очень часто плакал. Эти слезы не были, конечно, поддельными, были подлинные, бхакти. Потому что все, кто просто видел, как Господь Читания плачет, у них сердце разрывалось, очищалось сердце сразу же. И иногда говорится, что Прабхупада говорит иногда, что наша главная цель высшая – это научиться плакать по Кришне. Ну так просто он все это определяет. И вот этот путь, вот он и есть этот путь. Как Гаура Говинда с вами помните, он говорит, я открыл школу плача здесь, там, в Бхубанешваре. Школу плача. Ну, там мы просто плачем о Кришне и все. Приходите, если хотите плакать, приходите. Хотите веселиться, идите в Майю, хотите плакать, приходите сюда. Школа плача. Ну, Господь Читания был в таких чувствах, что философы Майявади, они критиковали его, почему он плачет. Саньяси не должен плакать, он должен контролировать чувства свои. Как одна матаджи пришла, помню, очень давно, и сказала, знаете, я не могу 16 кругов повторять, потому что я уже с одного круга плачу и в транс впадаю. Поэтому 16 невозможно для меня повторять. Я уже с одного круга впадаю в транс и уже ничего не могу делать целый день потом. Плачу и все. Так она представляла свою практику. Я сначала не знала, что же ей сказать. Потому что не скажи, она достигла совершенства, думает. Это я вспомнил Саньяси Майявади, думаю, сейчас я как Саньяси Майявади скажу. Нужно контролировать чувства, я сказал. Но очень удивилась, как мне контролировать чувства, да я, знаете, уже плачу по Кришне. Нужно контролировать чувства. Но когда человек достигает уровня бхакти, конечно, не нужно их контролировать, они сами контролируются. На самом деле их и невозможно контролировать. Единственное, что мы можем, привести их под контроль садхана бхакти. Иначе мы же знаем, никакая сила их не может контролировать. Если я не пойду на Бхагавату утром, я буду в мае, и все, никакого выхода у меня не будет. Если я не пойду на киртан, если я не пойду на праздники, то вся моя духовная жизнь разрушится. Если я не буду общаться, и так, под контроль, просто мы соединяем с садхана бхакти это все, с обществом преданных, с этим процессом. Процесс главное. Иногда придумывать, но процесс стал неинтересный, понимаете? Там говорят такое, что неинтересно слушать. А это не имеет значения. Потому что главное имеет значение – контроль чувств. Не то, насколько интересен процесс или скучен процесс, а важно контролировать чувства. В всяком случае, даже если скучно, мы контролируем чувства, сидим, правда же? Мы не думаем о Майе в это время, на Бхагавата. Мы думаем, ну вот надо же, он совершенно не так все говорит. Нужно так, так, и мы все-таки работаем как-то. Мы думаем о Кришне, может быть, не негативно, но о Кришне. Ум, он же демон. Он может думать негативно о Кришне, но в любом случае он думает о Кришне. Так мы можем как-то контролировать ум. А Майя говорит, скучно, неинтересно. Наслаждений нет, не ходи сюда. Наслаждений нет, потому что... Ну, конечно, это нужно иметь большой опыт, чтобы в духе наслаждения излагать философию Бхагавата. Попробуйте просто прочитать ее стихи. Мы увидим, что здесь никакого духа наслаждения нет. Как-то мы читали стихи Бхагаватам без комментариев, одну главу хотели прочитать. Все уснули при этом. Все уснули при этом. Я сам чуть не уснул тоже. Читающий. Я тоже чувствовал, что совершенно ничего не понятно и скучно, и никакого наслаждения. Это единственный выход только уснуть в мае уйти. Выход из этой тяжелой ситуации. Потерять сознание Кришны в мае. И не так-то, конечно, просто в духе блаженства говорить о сознании Кришны, особенно когда мы говорим о негативных сторонах материального существования. Можем, конечно, разжечь противоречия в уме, обострить что-то, надавить на какие-то привязанности на наши. Все проснутся сразу, станут хмурыми. То есть у всех есть привязанности у нас. Если мы начнем сейчас о них говорить, насколько мы привязаны, то все, конечно, проснутся, но это будет негативный момент очень. И не всем это понравится. Поэтому Шукадева Госвами очень искусно говорит на эти темы. Искусно он приводит примеры. Он не говорит ничего как бы лично Парикшиту, Махараджу Парикшиту. Он говорит, послушай вот об Аджамире историю. Он был таким грешным. И кто-то мог бы сказать, какое отношение имеет Махараджа Парикшит к грешному Аджамире? Ну, представьте. Он практически парамахамса. Он служит непосредственно Шукадевы Госвами. Представьте, значит, он может что-то понимать в этом? Там не было комментариев Шрила Прабхупады. Шлоки. Причем... 7 дней непрерывно, и все 10 песен они прошли, все было усвоено досконально. И вот он ему говорит такие вещи. Послушай об Аджамире. Он был отъявленным грешником. Но как слушал Махараджа Парикшит? Он думал, да, это очень полезная для меня история. Я потому что такой же грешный человек. Хотя он, конечно, таким грешным человеком не был. Но Махараджа Парикшит был настоящим учеником. А Шукадева Госвами был настоящим учителем. Вот и все, что происходило. И так необходим был процесс. Поэтому у нас есть взаимоотношения. И они дают наставление, следуйте процессу. Это единственное, что нас защитит от майя, следование процессу. Не знаю, может быть, я здесь не упоминал, но в беседе с Говиндой Махараджем, я помню, как он сказал об этом, что у преданных проблемы с вожделением, говорит, они ходят ко мне. Как только они приезжают, одни и те же люди приходят и жалуются на вожделение. Но, говорит, потом выясняется, что никто из них не ходит на Мангаларати уже в течение года, наверное. То есть мы должны следовать процессу какому-то. Если мы следуем процессу правильно, и он не работает, тогда мы можем жаловаться. Но это справедливо будет, нормально. Я каждое утро встаю на Мангаларати. Все регулирующие принципы строжайше соблюдаю. Мантру слушаю внимательно, 16 кругов от начала до конца. Книги читаю запоем по 3 часа каждый день. Проповедую 7 часов в день. Готовлю просад, распространяю. Принимаю намахаты гостей. У меня нет свободного времени. Я сплю 4-3 часа в день. Вы знаете, до сих пор у меня нет никаких мыслей Рады и Кришны. Что-то здесь не то. Я уже 50 лет следую этой практике. И до сих пор еще мысли не появляются Рады и Кришны. Что-то здесь не то. Скажите, в чем проблема? Но разве есть такие примеры? Скажите, таких примеров не бывает. Если мы действительно следуем всему, то и даже не через 50 лет, а и через 5 лет или через 5 дней появятся симптомы. Сразу же. Если руку опустить в огонь, сразу почувствуем жар. Сразу же. Но если рядом с огнем, Мы ждем, когда же она нагреется? Начнем жаловаться. Да огонь не греет. Руку протяни дальше, туда, в процесс, опусти ее туда. И ты почувствуешь сразу же этот жар. Ну, чувство же есть. Им не нужно времени. Бхакти не нужно времени распространять себя. Иначе этот бхакти зависел от времени и пространства. Так далеко и так долго бхакти идет. По проводам из Голоки Вриндаваны. Очень далеко же. Через сколько? Скорость ума 40 тысяч световых лет. Нет, времени не нужно для бхакти. Она независима от внешних условий. И таким образом, если человек постигает этот принцип йоги, соединения со Всевышним, он знает, что в любой момент он может быть освобожден, совершая преданное служение. То есть он может обратиться к Богу непосредственно, через преданное служение. Он знает, через преданное служение. В любой момент он может достичь этой связи. Тогда, конечно же, он обращается к этому процессу. Все чаще и чаще. Остаются материальные обязанности. Они могут отвлекать от прямых отношений. Может быть. На самом деле нет. Потому что в сердце этот процесс не прерывается. На самом деле нет. Потому что в сердце этот процесс не прерывается. Мы спросим, почему не прерывается в сердце, если я отвлекаюсь на материальные обязанности по милости сверхдуши? Не прерывается. Почему? Потому что я следую дхарме. Материальная дхарма тоже долг. Кришна это понимает. Это исходит из шастры, из его же наставлений. Поэтому, по милости сверхдуши, процесс не прерывается греха с хашами, когда я также отвлекаюсь на семью, на работу, на другие вещи. Если при том условии, если в моем сердце есть бхакти. Вот и все условия. И когда бхакти нет, тогда есть единственный выход – искусственное отречение. То есть это называется внешнее отречение. Если бхакти нет, мы стремимся к внешнему отречению. Надоела мне эта семья, эта работа, эти люди, прочее, это окружение. Не могу их больше выносить, нужно отказаться от всего и уйти. Уходить некуда. Потому что мы уйдем вместе с желаниями. Уйдем от одной семьи, появится новая семья, Прабхупада говорит. И в 50 лет иногда бывает, человек принимает ванапрасту, отказывается от семьи, уходит в святую дхаму, чтобы погрузиться там, и что, женится снова. Он говорит, таких случаев очень много. Этого не стоит делать. Пока действительно не развивается привязанность к Богу. И весь смысл именно в бхакти. Поэтому для греха предписано храм прямо в доме сделать. То есть красивые божества должны быть. Алтарь, служение ему. То есть пища вся предлагается. Семья должна воспевать регулярно перед алтарем. Каждый день должны петь киртаны. То есть вот в таком духе должна проходить жизнь. Должны слушать, как вот, скажем, Махараджи Приаврата и Ману, Свайампхува Ману также. Они так находились в сознании Кришны долгое время, будучи императорами, семейными людьми. То есть это вацалия отношения, когда человек царь или родитель, или учитель. Вацалия отношения – это бремя ответственности. Материальные проблемы нужно решать, любые духовные проблемы решать – это бремя ответственности. И как же они жили? Они организовали свою жизнь так, что они постоянно слушали о Кришне. С вами по уману засыпая, он слушал музыку. Песни о Кришне слушал. И будили его точно так же. Все было заполнено этим существованием. И между этим он решал какие-то вопросы, безусловно, очень эффективно мог действовать. Великий разум в своем Пхуману. И даже великий разум, смотрите, он так свою жизнь организовал, чтобы слушать постоянно, был процесс. Не так, что у нас великий разум, процесс нам больше не нужен. Теперь я Кришну ношу прямо в сердце. Нет, сама по себе эта мысль навеяна иллюзией. Сама по себе эта мысль, она не исходит из сверхдуши. Что сверхдуша и душа, эти отношения вечны. Оттуда никогда не зайдет. Ты теперь уже достаточно совершенен. Зачем тебе процесс? Разорви его. Ты сам по себе уже. Нет, никогда не зайдет от сверхдуши, поскольку эти отношения вечны. Если человек связан с сверхдушой, наоборот, он всегда будет стремиться к этому процессу. Это то, что его связывает непосредственно. Он обретет жажду к слушанию, к воспеванию и прочее. Итак, вот эти высшие законы, они, конечно же, решают все наши материальные проблемы. Это правда. То, что написано в шастрах, то, что говорит Прабхупада. Что самое главное – понять, как свою семейную жизнь приспособить к сознанию Кришны. Вот и все. Как это сделать? Это разум, бхакти. Итак, контролируя чувства, поклоняясь божествам, воспевая, уходит вожделение, корень греха. Человек освобождается. Он освобождается изнутри, не извне. Внутри освобождается. То есть преступник освобождается, когда он становится праведником внутри. По идее, такое ожидается. Если он стал праведником, обстоятельства меняются немедленно, это заметит. Кришна заметит первое это. Так что освобождение приходит изнутри, но не извне. И извне мы не можем даже потребовать этого освобождения. Майя очень сильна. Океан унес яйца. Воробьи. Очень сильная стихия. Она потребовала, вернее, немедленно, несправедливо. А? Это мои дети. Какое ты имела право? Маленький воробей вот такой вот. Чирик, 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 чирик. Эй, чирик. А? Океан даже не слышал ничего там. Волны. Что на воробей там чирикает что-то там. Но вот эта решимость воробьихи, говорится, решила его осушить. Ах, ты такой гордый, так я тебя сейчас осушу до дна. Она, видимо, тоже была не из простых, не из робкого десятка. Крутая воробьиха была какая-то. Она стала это делать действительно. Странная воробьиха. И смешно стало всем птицам вокруг. Они смеялись больше, больше и больше, рассказывали немного анекдотов, много историй. Это вошло в Пурану. И затем слух постепенно, постепенно дошел до Гаруды. Она так долго-то она делала, что даже Гаруда сам узнал, обратил внимание. Действительно, она это делает. Да, она уже практически полжизни потратила на это. Надо помочь, подумал Гаруда. Ведь она же права на самом деле. Она имеет полное право на своих детей. Ведь океан был несправедлив на самом деле. Также Прабхупада говорит, мы, дети богатого отца, мы имеем полное право на его наследство. И так эта решимость в Рабихе дошла до Гаруды. Гаруда спустился к океану и сказал, океан, ты плохо слышишь, видимо. Верни детей этой птицы, иначе займусь тем же самым. Океан для Гаруды это лужица просто. Для него это было просто сделать. И Рабиха получила желаемое. И вот так есть прямая цель. Она кажется практически недостижима. Неврити Марк. Нет, я никогда не смогу так. Что вы? Тут такие великие души падают, а я и подумать не могу даже. Нет, мне лучше пойти устроиться на работу. Как-то квартиру оплачивать свою. Научиться этому. И вот пока достаточно. Может быть, детей отучить в школе, и дай бог. И я умру там, и все. И с меня все обязанности освобожусь от этого. Но Прабхупада нас вот к такой цели, представьте, поднимает. Вот что такое Прабхупада. И какая мы с ним связаны, мы уже не можем. Это так же, как Кунти, она позвала Вивасвана, и он сказал, ну что, что ты хочешь? Бог солнце пришел. А? Связь. Мантру дарвал саму не дал ей. Она просто была ребенком, подумала, как мантра работает, надо проверить. Там Ом Сурья что-то сказала, и Сурья появился здесь со всем сиянием, он эманацию. Оттуда все полубоги даже увидели, что Вивасван ушел к Кунти на даршан. Позвала его, приказала, мантра есть такая. Он пришел, Дурва саму не сделал. Такой могучный Кунти. А Кунти ребенок, она несмышленый ребенок. Ну, Вивасван, ну и что? Ну, интересно, ну, пришел, мантра работает. Ну, уходи домой, обратно теперь. Все проверено. Нет, так ты не можешь, я Вивасван. Я не бобик какой-то, понимаешь? Ну, туда, ко мне, туда-сюда. Нет, я Вивасван. Если я пришел, я должен что-то хорошее сделать. Что-то должно, какое-то благословение нужно попросить. Она была сбита с толку, никакого благословения. Она не думала об этом. Что ей нужно? Ничего. Она дочь царя, у нее есть все. Она была сбита с толку. Может быть, она и стеснялась что-то просить у него, она была не готова. Но Вивасван сказал, я тебе оставлю хорошего ребенка. Ты что говоришь? Сказала Кунти. Она не могла оценить, что ты Вивасван, необычный человек. Он мне объяснил, на самом деле ты не понимаешь, ты ребенок, это не будет относиться к прелюбодеянию, потому что я полубог. Это будут другие отношения. Ты не должна беспокоиться, не отождествляй меня со своим телом. Но таким образом он действовал на своем уровне, Вивасван. Он не мог действовать на уровне Кунти. Нет, скорее он Кунти поднял до этого уровня. Если мы связаны с Прабхупадой, мы должны знать, Прабхупада нас поднимет до своего уровня, он не спустится на наш уровень. А Прабхупада связан с Кришной. Он говорит, вот туда, куда воробьиха, туда и мы должны сейчас идти. Мы скажем, ну это же невозможно, Прабхупада, этому океану нет края моего, моих желаний, моих проблем. Но Прабхупада скажет, я знаю об этом. И Кришна тоже знает об этом. Просто делай. И вот когда ты удовлетворишь Кришну и вызовешь его внимание, то весь океан сузится до размеров телячьего копытца. Ты его перешагнешь сам. Тебе даже плыть не придется. Долго. Так это иллюзия, иллюзорная энергия. И вот этот прямой путь Прабхупада очень рекомендует, чтобы мы были связаны с ним, так или иначе. Праверити марг, не верити марг, но мы связаны с Кришной непосредственно. Непосредственно с Кришной. Никакие другие факторы не должны скрывать этого мотива. Материальные факторы тем более. Наши проблемы, наши социальные, какие-то еще экономические, другие, их тысячи, не должны покрывать этого фактора. Мы должны быть всегда находить время для процесса. Это единственное средство выхода из этого мира окончательно. То есть никогда не вернется такой человек больше сюда. Никогда такого не произойдет, если он достигнет этого того уровня. Но многие из нас достаточно очищены, чтобы жить на райском уровне уже. Большинство достаточно очищены, чтобы попасть на райский уровень. Но Прабхупада очень не рекомендует это. Он очень беспокоился, что ученики могут начать так мыслить. Он сказал, знаете, что я вам скажу? Он сказал, если попадете на райский уровень, вы там будете долго жить. И вы как раз умрете в конце Кали-Юги. И родитесь в самом конце Кали-Юги здесь. Так он пугал учеников. Но это и правда. Это не просто он брал на испуг, но он призывал к разуму. Не стоит так мысли отвлекать. Ничего, я в следующей жизни, вот я еще в рай попаду, все в порядке у меня, я уже, собственно, очищен. Я буду счастлив, хотя бы в материальном мире, но я буду счастлив. Прабхупада очень оберегал этот образ мыслей. Это очередная ловушка майи. Рай не вечен. Все это так и будет вращаться. Нитя бадха, вечно обусловленное существование. Рай и ад, и средний уровень. И Прабхупада, вот он с того уровня, он настолько зафиксирован, мы читаем книги Прабхупады, и настолько он тверд в своих обсуждениях здесь, в своих комментариях. Смотрите, какая сила внутренняя, какая чистота в книгах Прабхупады, как он дает Кришну. Он говорит о чем угодно, он знает Кришну, знает любые вещи. И нам не нужно отдельно теперь прибегать к чему-то, чтобы изучать социальные науки, экономические науки, политические науки, культурные науки. Через книги Прабхупады, действительно, если мы последуем этому процессу, мы приобретем все необходимое. Итак, вопрос следования. Аджамила хотя бы следовал греховной практике. Он шел в ад. Это путь. Это тоже путь. И он прошел его. Фактически он дошел до конца этого пути. Достиг предела. Греховная деятельность кончается в аду. Все. Там уже нет возможности. Там нет, там одни праведники живут, там никто не грешит. То есть они не совершают греха, они просто расплачиваются за прошлые грехи, поэтому они фактически праведники в своих деяниях. Их разрывают на части, они мучаются и кричат, они великомученики, все до единого. Никто не совершает греха. Если мы увидели ад, мы подумали, за что же эти бедных людей? Им даже выдоха не дают сделать. Их рвут на части, жгут постоянно и даже не дают, им ничего даже плохого сделать не дают. Они ничего плохого не делают. И Аджамила прошел этот путь, и таким образом он обрел опыт, но главное, как он обрел опыт? Не таким путем, нет. Он произнес святое имя и очистился. И вот тогда он обрел этот опыт. Тогда уже, видя свою прошлую жизнь, он будет говорить, позор мне, он говорит здесь. Что я делал вообще? Он начинает с отвращением вспоминать все эти вещи. Это признак чистоты. Если очень чистые руки, какая-то нечистота, и мы с отвращением идем мыть ее. Но если мы все грязные по уши, то ничего страшного не произойдет. И Аджамила проявил признаки чистоты вдруг. Этот стыд, эта совесть, это разочарование, это отвращение к своему существованию, все это проявилось в нем с такой силой. То есть опыт он приобрел именно в сознании Кришны. Потому что в другом случае опыт приобрести нельзя, говорится, что толку жить тысячи лет в форме дерева. Мы не приобретаем никакого опыта положительного. И за тысячу лет. Но одно мгновение в сознании Кришны дает этот опыт. И начинается жизнь. И так, этот опыт мы приобретаем только в сознании Кришны. И поэтому, на самом деле, в материальном существовании, в его опыте, в любом, нет необходимости. Мы не должны думать, что вот я пройду этот путь, приобрету опыт, затем я разочаруюсь, наконец предамся Кришне. Возможно. Но мы должны знать необходимость в этом. Нет. Возможно, это тоже путь. Но необходимости нет в этом. Кришна не ставит таких условий нам. Страдай, он говорит, да? Разочаруйся, поди в ад, а потом, когда ты признаешь свою вину, я тебя освобожу. Он такого не говорит. Он говорит, предайся мне, сразу же, я тебя сразу защищу от всего этого. Сразу, говорит, предайся. И Прабхупада говорит то же самое. Давайте сразу. А что это означает? Процесс. Только процесс. Это в нашем случае только процесс саданы бхакти. Означает прогресс, означает предание, усилия, наш путь. Это может занять время, но на самом деле мы должны смотреть внутрь своего сердца, к какая часть этих желаний разрушена и чем она заполнена. Вот и все, зачем нужно наблюдать. Как если, например, однажды мы ехали на побережье моря, были где-то в Приморье, и мы возвращались оттуда. Машина пережала реку и захлебнулась там. Вода попала прямо в клапана туда. Представляете, вода, и там как пресс, как камень становится, не двигается, все, машина не может, заклинивает как бы. Все, вместо бензина вода там, воздуха. 7 часов мы с этой машиной возились. Там люди помогали нам, может, до ночи все это было. И нам нужно было убедиться, что воды там нет. Туда поступает бензин и воздух, чтобы машина поехала, иначе машина не поедет. Если сердце заполнено материальными желаниями, то оно и не едет в духовной жизни, нет. Сначала процесс замены идет. Нужно убрать воду. Нужно туда бензин горючий, чтобы там огонь был. И тогда начнет работать вся система. Вот этот момент очень важный. Иногда какое-то количество воды все же остается, и машина начинает проблемы иметь какие-то, верно же? То есть очень тонко отрегулирован механизм. И также сознание – это тончайший механизм. И мы иногда чувствуем тонкие страдания. Но откуда? Это вода, это невежество, это материальное желание проскальзывает. Процесс очищения может быть связан с такими трудностями, с такими перебоями какими-то. Нужно просто знать, это нормально. Мы не удивлялись, ну понятно, там вода просто в машине. Мы не удивлялись, просто мы работали. 7 часов, не переставая, работали. Постепенно мы добились этого. Нашли все причины, сняли этот фильтр, куда попала вода, оттуда она тоже проникала. Все это сняли, убрали, и наконец-то мы добились, заработало. Все, нет воды. Еще подергивалось, но ничего, мы знаем, нормально, это сейчас пройдет. Она еще дергается, какие-то капли попадают. Но сначала, когда мы дали газ оттуда из выхлопной трубы, там вода, пар пошел. Но зная причину, мы не беспокоились об этом. О чем беспокоиться? Надо просто делать. И лучше, наконец начинаем двигаться уже, передвигаться в духовной жизни. А потом уже на полный газ можно нажимать. Все, никаких проблем нет. Но мы говорим, главное, процесс. А Джамила, он, конечно, не следовал процессу, но он осознал благодаря чистому воспеванию. Весь процесс заключается в том, чтобы научиться воспевать чисто. В этом цель, процесс. И Джамила, он достиг этой цели таким образом. Смотрите, ему даже процесс не нужен был. Главное, воспевать чисто. Но смотрите дальше. Он очистился. Чисто воспевал. А что он делал дальше? Он занялся садхана-бхакти. Он шел в Харидвар совершать преданное служение, говорится здесь. Будет описываться. Он думал, о, я освобожден. Теперь какие проблемы? Могу дальше жить с этой проституткой? И зачитать еще 50 детей? Еще обманывать людей? Нет. Единственное, что он хотел, совершать преданное служение. Это выразилось в его практике, в его образе жизни, в его практике. Садхане. Усилий. То есть, пока в материальном мире, Прабхупада нас предупреждает, пока мы в материальном мире, даже если мы будем освобожденными когда-нибудь, мы не должны прекращать садхана бхакти. Это настроение должно быть у нас пожизненное. Это должна быть наша привычка, садхана бхакти. Совершать преданное служение, регулируемое. Этот процесс приведет к Богу, это гарантируется. И поскольку мы изучаем Бхагаватам, мы найдем все эти анархии, мы найдем все эти причины, которые мешают нам. У нас есть наставление Рупы Госвами, Шрила Прабхупады. Есть наставление предыдущих ачарьев, которые приводят Джива Госвами и прочее. Есть так много всего. И мы, изучая это все вместе в процессе, мы сможем найти путь через свое сердце к Богу. Мой Прабхупада сказал, нужно говорить, проесть наш путь к Богу. Вот через себя вот мы пропускаем все это. Да. Просто проесть его. Там так много вкуса, можно проесть его, как мыши, знаете, в торт. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, такая дырка остается. Или в хлеб они так же проедают, там путь, такая нора идет. Аджамила стал чистым преданным, здесь говорится. И поэтому он горько раскаивался, вспоминая свои прошлые грехи. Если процесс ослабевает, то вот признак. Мы уже больше не сокрушаемся о прошлых грехах, а начинаем видеть что-то хорошее в прошлой жизни до сознания Кришны. Вот это майя. Она вдруг снова становится привлекательной. Энергия Кришны. Она вдруг снова становится привлекательной. Поэтому так трудно ее преодолеть. Поэтому внутренняя энергия, она перебивает этот вкус, она по-настоящему привлекательна. Кришна всепривлекающая. Пока мы в процессе, мы сможем правильно различать эти вещи. Сознание Кришны — это высший вкус, Прабхупада говорит. И так это нормально, что преданный всегда будет вспоминать свою прошлую жизнь несколько с отвращением того, что он делал до сознания Кришны. Это означает, что он не вернется никогда к тому существованию. Хари Кришна. Скорее, может быть, когда преданный получает милость от гуру, он чувствует такие силы. И поскольку он, может быть, нестабилен в этом, в получении милости, то он не всегда может чувствовать такие силы, такую уверенность. Когда мы первый раз приехали в Майяпур, мы получили такую силищу. Несравненно ни с чем. Большой фестиваль, и русским было очень много внимания уделялось личного. Тогда нас на руках носили просто. Хотя мы вторая поездка была, и нам тоже досталось много внимания. И мы увидели, как ИСККОН действует, большие программы осуществляет. Если раздает просад, то раздает сразу 10 тысячам людей, например. Это же уму непостижимо. И мы это видели собственными глазами. Если строят храм, то это храм до небес в Майяпуре. Самадхи Прабхупады. И все это реально происходило. Прямо мы видели, что все это в ИСККОНе происходит. И видя этот опыт, и пройдя парикраму, и слыша эти киртаны, когда все катались в пыли в экстазе просто, и ели эту пыль. Просто в таком состоянии. Ну, знаете, кто был в Вриндаване, в Индии, в Майяпуре? Мы ощущали, что на самом деле мы распространим по всему миру сознание Кришны. Любого можно было выпустить, он бы распространил сразу на полконтинента. Пока еще горячий был. Вот такие силы чувствовали с каждым. Каждый еще такую уверенность в себе ощущал. Но что происходило потом? Мы приезжали сюда и думали, какая Майя. То есть такое отношение негативное. Вот она проблема. То есть нужно видеть немножко по-другому. Нужно видеть через преданное служение все это. И так мы теряли силы. Потому что ум начинает критиковать. Вот там они критикуют, не оценивают, он не теряет силы никогда. Матьяма критикует конструктивно, поэтому он в деятельности находится в позитивной, поэтому тоже никогда не падает. А, конечно, он все раскритикует и потеряет энтузиазм. Он скажет, кому здесь проповедовать? Все тут млечки. И все, и он ничего не будет делать. И станет частью этого мира таким образом. И вот мы тоже получали вот такие силы, но приезжали, потом теряли энтузиазм, это известно. Нам нужно было снова поддерживать. Вот таким образом получаем от процесса, от духовных учителей, от того, кто тверд в садхана бхакти, от них мы получаем эту уверенность. Но сам человек, если достигает этого уровня над гунами, он не вернется обратно. Нет. Процесс необратимый. Как проверить, бхакти там в сердце или что-то другое? Это лакмусовая бумажка есть, да? По-моему. Если ее опустить, она синеет, да? Вот нужно такую бумажку купить и запускать туда. Если посинеет, да, да, значит, есть что-то там. А что это лакмусовая бумажка, как вы думаете, что это такое должно быть для нас? Индикатор. Как мне дочь рассказала, например, они были в Вриндаване, остались в Вриндаване с женой в прошлом году, а я уже уехал в Россию. И они еще несколько месяцев оставались, путешествовали по Южной Индии, поехали с Вадинатом. Уехали из Вриндавана. И вот мне дочь рассказала, что они ездили по Южной Индии, там много тоже храмов, святых мест, но когда они вернулись во Вриндаван, говорит, такая, говорит, была радость, как будто приехали домой, она стала это все так описывать. И мне было очень приятно, потому что я понял, что у нее в сердце что-то осталось. Это была лакмусовая бумажка радости. Если нравится этот процесс, это есть та самая лакмусовая бумажка.
А вот такая бы в целом, а вот относительно какого-то уровня с конкретного там желания, как вообще тогда осуществлять на практике? Или это с течением времени приходит способность? То есть общее состояние, то есть тут говорится, что как бы какое-то идеальное желание уходит, и смотришь, что там. Вот, то есть, как человек проводит это?
Это путь обретения индивидуальности, другими словами. То есть сначала мы принимаем процесс от того, кто мы, кто нас учит, кого мы видим непосредственно, как он это делает, мы можем подражать, делать так же. А когда это проникает в сердце, это пробуждает уже наши особые чувства, индивидуальные чувства в этом процессе. Можно так ориентироваться. Прабхупада ввел Радхаятру, сделанную колесницей, пел киртан. Вот на одной Радхаятре это было. И потом он передал микрофон ученику продолжать киртан вести. Он стал петь мелодию Прабхупады. А потом спросил: мне нужно именно вашу мелодию продолжать петь, или я могу свою мелодию? Он сказал: ты должен петь в соответствии с тем, что ты чувствуешь, он сказал. Вот это уже непосредственно как это индивидуально должно быть. У каждого еще есть свой неповторимый вкус личных отношений со святым именем. Это наше сердце личное. Это есть наше, наш мир непосредственный.
Чувствовал этот вкус, как в практике, да, но он привязался к
линию. Майя обманула его. Он видел стопы Господа. Не развил расу. Видите ли, в чем дело? Бхарата Махарадж был освобожденным. А вы на каком уровне?
Даже можно сказать, что он освобожденный душам появился.
Нет, тут я мой вопрос конкретно. Вы на каком уровне? Выше. В практике выше, Прабхупада говорит.
То есть, если мы оставляем практику...
Безусловно, мы не освобожденные. Но в практике мы, это процесс выше. Мы здесь что-то получаем то, что раньше даже освобожденные души не получали. По милости Господа Читания. Это правда. Мы расу получаем. Науку о расе мы сразу получаем. Это линия Господа Читания, она переносится. Это Мадхурья раса переносится. С его приходом пришла, все. Это выше любого освобождения. Поэтому, безусловно, мы, может быть, не освобождены, но мы в таком процессе, который выше освобождения. Не было, расы не было такой. То есть там было освобождение, может быть, там. Но почему он к Калиненку привязался? Потому что не было расы. И эта родительская раса проявилась к Калиненку у него. Думал, мой ребенок. Он его покормил и так далее, с рук все это происходило. И служил Господу, он радовался. Но эта раса, она увлекла его к этим отношениям. И буквально она эманировала от Кришны в Майю. Он черпал это от своего служения. Но она олененка все это проецировала. Не на форму Кришны и гопи, скажем, или радхи, а на олененка. На свои отношения с олененком. Отношения у него были. Не с Кришной, а с олененком. Вот в чем была проблема. Поэтому Майя его обманула. И когда он стал оленем, он подумал: погодите, я же всю жизнь с Богом прожил. Как такое могло случиться? Я же точно помню, что я служил Богу в прошлой жизни. Ходил на двух ногах. А сейчас что? На четырех хожу. Вот моя мать, так называемая, вот эти олени, как я вообще, как это случилось? И он понял: ошибка, я ошибся. Нужно было так к Кришне привязаться, очень ошибка была. К материальным привязанностям? Да. К ведическим. Ведические они также материальные могут быть. Упадхарма. Материальная дхарма, здесь такой термин есть. Материальная дхарма. Хотя дхарма религии называется материальная дхарма. Или еще кайтова называют дхарма. Ложная дхарма. Если она не разорвана, санатана дхарма, все в порядке. То есть исполняя свои обязанности для моего удовлетворения, Кришна говорит, да? Тогда это санатана дхарма считается. Нет больше материальной дхармы. Но чрезмерное означает платформа ложного эго. Чрезмерно я, значит, чрезмерно озабочен благополучием на этом уровне материальном. Чрезмерно. Чрезмерно означает, что я не удовлетворяюсь тем, что есть. Мне нужно больше, да. Но иногда преданные путают. Погодите, нужно объяснить. Это путают. Как путают? Потому что действительно ничего нет для нормальной жизни. Бывает такое. И он говорит: я не должен увеличивать. Это правильные мысли. Мысли верные. Но скажите, что он должен делать, такой человек? Становиться нищим в подземном переходе где-нибудь? А что он должен делать? Честно работать для Кришны. Я бы хотел, тут есть один нюанс в этом моменте. Преданные полагаются на Кришну и при этом не работали, не хотели работать в прошлом. Потому что думали, это майя, нужно просто полагаться на Кришну и не работать. Потому что работа – это майя. И они жили, помните, они жили так, преданные многие. Выживали. Все-таки там копейка упадет, тут свалится, там покормят. Конечно, там со стоном все это было, но принцип мы поняли, что жить можно так, даже не работая. В принципе, Кришна действительно как-то дает минимум для поддержания тела. Никто не умер, ни один. Все выжили. Хотя люди в мире умирают с голоду. Преданные нет, никогда не умирают, даже если не работают. Это нормально, что мы усвоили этот принцип, а теперь нужно усвоить более высокий принцип – работать для Кришны. Вот этот принцип, если мы усвоим, у нас не будет никогда материальных проблем. Материальная проблема приходит из-за жадности. Либо в прошлом, либо в настоящем. Но если в прошлом, то и в настоящем. Жадность. Жадность значит, что я для Кришны не делаю. Вот это означает жадность. Это приводит к потере разума и прочее, к такому положению. Поэтому главный принцип именно действовать для Кришны, работать для Кришны. При этом работа может быть любая. Выбирает человек сам работу. Если он работает для Кришны, он может выбирать работу миллионера, или полумиллионера, или миллиардера, или 100 рублей в месяц. Это он сам выбирает. Тут нет таких ограничений. Выбирайте любую работу, любая работа. Можешь выбрать работу миллионера, пожалуйста. Если для Кришны, все это хорошо будет. Но работа, скажем, там на 1000 рублей для Кришны. А если работа на миллион, тоже трудно для Кришны сделать. Вот в чем проблема. То уже это труднее гораздо. Почему такой странный парадокс получается? Это вопрос сознания, вот оно, сознание Кришны. Поэтому вот эта способность работать для Кришны, она стоит выше всего. То, что в Гите описывается, карма-йога, деятельность сознания Кришны, стоит выше всего. Если начать всем работать для Кришны, мы можем тут своротить горы в распространении именно движения. Во всех отношениях. Это факт, это не выдумки. Чистейший факт. Прабхупада делал так. Легко говорить, да? Но, конечно, труднее это все сделать. Тем не менее, что нам еще делать? Чем еще заниматься? Рагануга Бхакти означает, что у человека есть один объект поклонения, это Кришна. Один объект любви, главный, все. Его сознание полностью зафиксировано на преданном служении, это Рагануга Бхакти. Представьте такую личность в материальном мире, Рагануга Бхакту. Что он будет делать? Как это проявится, как вы думаете? Конкретно, скажите конкретно. Где он будет жить? Вот он родился, Рагануга Бхакти. Куда он пойдет? Куда? К Кришне? Его будет привлекать Вриндаван. Вриндаван Дхам будет, естественно, привлекать его. Какой это принцип? Жить в святом месте называется. Это правило предписания для нас дается. Так? Что еще он будет делать? Вот он по улице и слышит киртан. Он сразу прибежит сюда, правда? Значит, это наставление для нас всегда воспевать. Что еще он будет делать? Божество он увидит, а он упадет без сознания там и прочее, будет, так сказать, приходить сюда. Это наставление нам, поклоняться божествам. Какая же это садхана бхакти? Это рагануга бхакти, то, что мы делаем. Но поскольку у нас нет вкуса, это становится правилом предписания. Не ходи в казино, приходи в храм. Почему? Потому что есть вкус казино у кого-то. А вкуса к божествам нет. Поэтому это все предписание. Вот это лучший вкус. Это рагануга бхакти есть. Поэтому на внешнем уровне он может делать то же самое. Приходить в храм и прочее. Это же никак не противоречит рагануга бхакти, видите? Это, по сути, это одно и то же.
Я хотел спросить, чего Бог указывал своим
что сделать могут?
Увлечь
материальную жизнь. Для этого нужно быть очень квалифицированным материалистом. Могут, но для этого нужно быть квалифицированным очень. Скажите, кто такие квалифицированные материалисты? Ну, тогда вас увлекут, вы должны знать это. Это имперсоналисты, майявади. Это самые квалифицированные материалисты. Хотя они к классу трансценденталистов принадлежат, но они увлекут нас в материальную деятельность. В итоге это материализм, в конечном. Это квалифицированные люди. С такими мы не общаемся. Грубый материалист, как он вас может увлечь? Это невозможно. Вы сразу поймете. К такому существованию будет влечь, что вы не захотите никогда. Это, таких вкусов давно уже нет. Это невозможно. Не, но тонкие формы, они, да, опасны. Многие люди заражаются невкусом стать Богом. Майявада. Поэтому привлекательно. Карма-йога означает работа плюс знание. То есть мы просто знаем, для чего предназначена деятельность. Работа для чего? Яги. Для яги. Ягья. Карма для яги предназначена. Это карма-йога. Вот она. Через ягью вы получаете любой результат, который нужен. То есть работаете для яги, и через ягью получаете желаемое. Дожди идут, урожай растет. Это карма-йога. Вот она. Карма-йога – деятельность в сознании Кришны, 5 глава. Это уже тьяги описывается. Потому что он уже это посвящает Кришне, так или иначе. А саньяс означает, что запрещено работать. Запрет на работу. Ну, не связано непосредственно с сознанием Кришны, скажем. Ну, проповедь тоже работа, но она связана непосредственно с сознанием Кришны. Для саньяса она рекомендована. Или распространение книг. Это тоже непосредственно с Кришной связано. Это тоже для саньяса рекомендовано, например. Вот такие виды деятельности относятся к саньяси. Брамачарии, живущие в храме, распространяющие книги, живут как саньяси, фактически. Они же не работают нигде. То есть их деятельность связана непосредственно с преданным с Кришной. Грихастхи практикуют тьягу. То есть мы можем работать, зарабатывать деньги и плоды отдавать. Часть плодов, там, как необходимо, отдаем. Это тьяги называется. Это две формы отречения в материальном мире. А карма-йога – это принцип просто. Что я хочу работать, я активен. Это для яги предназначено. Я просто знаю об этом. Для достижения высшей цели. Для жертвы деятельности. Значит, нужно так и принять. Если ваш Гуру Махарадж займется полностью распространением книг, то у него не будет времени, наверное, проповедовать ученикам, ездить. То есть есть какие-то причины внутренние на это. Не потому, что это деятельность какого-то низшего порядка, иначе бы она ему не нравилась. Так ведь. Если с его духовными вкусами ему нравится распространение книг, значит, распространение книг – духовная деятельность. Таков вывод. Но он как духовный учитель имеет много обязанностей, как проповедник, как поэтому есть, значит, причина определенная для этого. Как? То есть вы хотите понять свои взаимоотношения с духовным учителем? Так. Дася. Дася. Активность означает. Дася. Активность. Активная позиция. Шанта. Пассивная позиция. Я слуга, но я пассивен. Пока мне не скажут, я не знаю, что делать. Дася. Активность. Слуга уже знает, что господин хочет. Он еще не сказал ему, а слуга уже знает. Прабхупада об этом говорил однажды. Он говорит, меня больше не спрашивайте, что вы хотите. Вы, говорит, должны сами знать, что я хочу. На определенном уровне он так сказал перед ним. Это даси раса. Совершенство даси раса. Как вы думаете, Кришна он должен что? Писать заявки, что ему нужно в своем даси расе на Вайкунтхе? Нет, они знают прекрасно, что хочет Кришна. Это и есть даси. Вот это знание. А если не знают они, это шанта. Говорит, мы не знаем, но Кришна знает, и он нас использует, как ему нужно. Все нормально, мы служим так. Это шанта. И так, шанта, это может быть не шанта, это отражение шанты, но означает, что гуру говорит, дает лекцию. Ученик говорит, хорошая лекция, да. Но активно, может быть, ничего не делает, потому что мне лично гуру ничего не сказал. Он дал общую лекцию для всех, поэтому ничего делать не нужно. Ну, что-то такое, это шанта. Дайся другое. Он через слушание, он понимает личность гуру. Вот она связь происходит. Вот она, как связь происходит в духовном учителе. И он лично хочет что-то сделать для духовного учителя в его миссии. Вот появляется личное отношение. Но если мы думаем, что гуру лично мне ничего не сказал, и поэтому нет личных отношений, неправильно. Приходит понимание? Оно должно приходить. А как же? Да, оно должно приходить через слушание и исследование. Это настроение духовного учителя, оно проникает через наставление в ученика, через уши, через практику. А как же? В Новгороде экстатично было. Был дождь 2 дня. Было очень тепло. Мы жили в загородном доме. Там приятные живут грехасты, у них 3 детей. И у нас тоже было 3 гостей. Проходили там утренние программы, одна была вечерняя программа, и одна была публичная программа в какой-то школе, какой-то актовый зал там был. В Новгороде сейчас гораздо лучше. Приятные стали улыбаться на лекциях. Раньше, когда я приезжал, их как-то пытался развеселить, нас было очень трудно сделать. Я сам смеялся, но никто не смеялся. Я себя чувствовал дураком полным. Сейчас уже по-другому. Я не смеюсь, а они уже начинают смеяться. Атмосфера как-то улучшилась. Я им сказал об этом. Они задумались. Один сказал, Новгород — тяжелое место. Так они сказали. Хотя ничего там тяжелого нет. Хорошие там люди. Почва для проповеди там потрясающая, там всегда на телевидение приглашают постоянно. Вот раз просто мы не хотели на телевидение выходить. Но они всегда приглашают преданных на телевидение. Хоть каждую неделю говорят, приходите и, пожалуйста, там выступайте. Я не знаю, мы там, наверное, 5 или 6 раз в этом телевидении участвовали. Все, наверное, надоели уже там. Я думал, это же христианский город, нас тут в порошок смерят. Нет, наоборот, люди такие благочестивые. Так как-то атмосфера сама, знаете, я бы сказал, не религиозная, а духовная в Новгороде. То есть хорошая атмосфера для проповеди. Пока преданные не очень активно проповедуют, там не очень. Они прошли через какие-то внутренние трудности. Но сейчас к лучшему. Сейчас уже, знаете, подошел мальчик, он подрос уже сейчас, ему 17 лет, по-моему, 18. Я его помню еще совсем ребенком. Подошел, стал разговаривать, говорит, большое спасибо, что вы приезжаете, вдохновляете, то есть мы хотим что-то делать и прочее. И стал проповедовать мне. Минут 7 я слушал его проповедь. Очень хорошо проповедует. Если так вот выйти на улицу, он мог бы проповедовать хорошо. Он говорит, жизнь как елочная игрушка, стал говорить. Сверху блестящая, внутри пустая. стал такие примеры всякие приводить там и прочее. 18 лет. Он уже пережил, знаете, эти трудности все. Как будто ему уже 80 лет. Там также этот дом большой у них. Я туда не ездил в этот раз. При этом продали квартиры несколько человек. И да, они строят уже много лет. Огромный дом такой. Там алтарная комната должна быть. Это сейчас не было, но там живут два человека бездомных, преданных, потому что квартиры же не продали, жить негде. Они там живут на этой сроке уже много лет. Провели газ, греются там, в общем-то. Можно жить. И уже даже стали приводить в порядок какие-то комнаты, уже все идет к тому, что они закончат, может быть, этим летом. Там полы постелят в алтарную, уже начнет работать, у них центр появится. Может быть, это поможет, я думаю. Появится Джиганат, они хотят там, божество, центр. Все, остается на месте. Как бы иногда просто энтузиазм уходит. Без энтузиазма же это очень трудно. Что можно сделать без энтузиазма? Ничего не можно сделать. Но впечатление всегда хорошее, когда мы выезжаем. Общение с преданными всегда замечательно. Всегда много нового опыта получаем. Новые люди приходили на программу. 5 человек было. Не так много сейчас. Мало проповедей. Но люди заинтересованы. Завтра мы пойдем в Псков. Потом в Минск, потом в Москву, потом на Урал. Везде очень интересно, если не жить долго в одном месте. Я уже никуда не собираюсь. Я собираюсь домой поехать. Наверное, Вадинат пригласит, наверное, поеду, нужно поехать будет. Если я подготовлю семинар, если я успею подготовить какой-то семинар хороший. Осенью, да. Весной нет, не смогу. Весной нет, невозможно. Нет, мне нужно домой уже просто. Я, конечно, могу приехать на фестиваль, но я уже там ничего не смогу делать. Может быть, лежать на воде только могу там. Холодно, видите, даже лежать на воде не смогу. Поэтому не поеду. Мясоеды, это проблема мясоедов. Угу. Это постоянная проблема мясоедов. Они зависят от здоровья скота. Их здоровье зависит от здоровья скота. Это проблема мясоедов. Скот здоров, и они здоровы. Представьте себе. Скот счастлив, и они счастливы. Но если скот несчастлив, они расстреливают его. Если скот больной, они убивают его. Зачем убивать? Не ешьте их. Пусть живут. А? Но они мясоеды. Они и скот одно. Одно целое вместе. Жизнь связана у них. Физическая жизнь очень связана со скотом. Эти невинные животные, зачем их убивать? Ну, поскольку они их едят, они начинают их убивать, чтобы кто-нибудь не съел больного. Но это проблема мясоедов. Они убийцы. На них так и так убьют. Больных или здоровых. Карма Англии, убийство, плохая карма, да. Убийство всегда плохая карма. Может быть, они думают, что они так делают благо. Но это менталитет мясоедов, это уже другая сфера вообще отношений. Нам туда лучше не вникать. Они скажут, что это на благо, и докажут это.
Фермеры, которые остались без кота, они сделают такое заявление, что они будут поголовно, значит, это самое...
Видите, сначала убивает скот, потом себя убивает. Потому что они зависимы от животных.
Приходит
задача, в принципе, общение с родственниками.
Ну и даже преданного, скажем,
преодолеть, с проблемами. Это всегда трудно. Нельзя исключить трудную сторону также нашей жизни. Это нам напоминает, это как иллюстрация, близкая очень иллюстрация, Кришна так нам напоминает о материальном существовании. И так мы развиваем определенное смирение. На самом деле мы должны общаться с людьми, иметь какую-то форму общения с ними. Родственники, они же зависят от нас. Мы должны давать какую-то помощь, делать что-то для них. Это неизбежно. Нельзя от этого отказаться. Но наша задача — научиться быть в сознании Кришны, не изолироваться при этом от людей. Не изолироваться от людей. Как это? Каждый индивидуально знает, как сделать, зная своих родственников. Да, но не исключить эту трудную сторону. Она будет иметь место, да. Все, что получает общение с родственниками, только ощущение боли, но вообще больше ничего. Больше ничего. Очень острый причем. И они напоминают, не реально напоминают о материальной жизни. Не просто где-то я вижу кого-то, что-то, а вот непосредственно своих родственников. Это страшная картина. Просит помочь? Деньги просит? Совет. Нормально. Я не очень был расположен помогать таким преданным раньше. А, я думаю, это майя, и никакого толку с них не будет, они только и ходят, просят о помощи. Такие мысли были раньше. Ну, вот есть нормальные, сильные преданные, вот нужно с ними общаться. Но поскольку они приходили, эти преданные тоже, я чувствовал как долг, что я должен, ну, должен уделить внимание, нехорошо. Иначе, сказать, как на меня посмотрят, так я думал. Такие мысли, эгоистичные. А с течением времени многие эти преданные, они очень стали сильными. Что я стал думать? О, я помог им. Я что-то сделал для них. Гордиться вставать. Так, я поймал себя на этом лицемерии. Поэтому нужно исполнять свой долг при всех обстоятельствах, не оценивая вот эти внешние факторы. Единственный момент, который мы должны всегда избегать при всех, это оскорбления. Если у него проблемы, и он поносит всех преданных, то нет, конечно же, двери закрыты. В другом случае различать не нужно. Один преданный на мне висел 10 лет почти. Ой, это было тяжело очень. Он вцепился в меня, как бульдог, мертвой хваткой. Висел у меня прямо где-то здесь, знаете. Он мне писал письма постоянно. Постоянно приезжал туда, куда я приезжаю. Если я в этот город, он тут же подбегал и не оставлял меня. И все одно и то же было. Не могу принципы соблюдать. Не могу. Инициацию хотел при этом. Что-то ему такое сказал, помню. Что он ко мне долгое время не подходил потом. И он обиделся на меня. Обиделся, пошел к своему духовному учителю. От него отказались два духовных учителя до этого времени. От него отказались. Не давали ему инициацию, что он все обеты нарушает, никаких обещаний, ничего. И я думал, ну вообще, куда его? Куда-нибудь подальше выгнать вообще, что-то сказать тяжелое, пускай уходит. Но не выгнать было, он обиделся, но все равно затаился. И потом пожаловался другому духовному учителю на меня. Он сказал, иди к нему тогда с этой проблемой. И он снова ко мне пришел. И вдруг он стал говорить, что он обижен на меня, а я стал извиняться перед ним. Он снова крылился, снова повис на мне. О, Боже, ну все, я умру точно когда-нибудь. Он уже и женился, и разводился, и всякие истории попадал, и все ко мне с этими проблемами. Я ему сказал, да делай вообще, что хочешь, никаких советов тебе не нужно, ты можешь жить свободно вообще полностью. Он, нет, хочу Кришня, ко мне. 10 лет. Я 3 раза извинялся перед ним за свою грубость. Сейчас он, слава Богу, инициировался, все в порядке. Все в порядке. Я думаю, ну не зря все это было. Опять мне лавры достанут. Какие-то, то есть что-то я сделал для него. И теперь он ходит и благодарит его, спасибо, вот все, я прекрасно сейчас помню, что я делал вообще и так далее. Как бы сейчас все нормально, есть нормальные отношения. Но это было очень трудно. И так какая-то в нем решимость была, очевидно. Ну, сейчас тоже какие-то трудности появились у него. Но уже по-другому. Уже все гораздо лучше. Он поверил, что он преданный, что все, теперь он может быть в процессе, то есть он не хуже всех, как бы он может.
Какая-то большая история, я хотел бы вашу объяснить. Она же ученик пришел в Шри-Прабхаде, и он видел, как проповедовал Мурадю. А что там там было, я не точно помню подробности. И когда, так сказать, он обратился к Шри-Прабхаде, он удивился, и Шри-Прабхада обратился к своему ученику и сказал, что должен понять свои обязанности по ученику.
А эту историю, я слышал эту историю непосредственно от ученика Прабхупады, и запись, очень интересная история. Мы приводили ее, по-моему, несколько раз, да, эту историю тоже? И комментировали уже. Это было с учеником, который не знал, что делать в присутствии Прабхупады. Остался один, и он растерялся. Он не понимал вообще свои функции, своих обязанностей, не знал ничего. Прабхупада стал муравья показывать ему. Ты видишь, он ничего не видел. Говорит, посмотри, видишь, тут муравей. И он не видел муравья на самом деле. Но поскольку Прабхупада видел, он не знал, что сказать. Если нет, значит, это как вызов. А если вижу, то неправда. И он между ез и но что-то выдавил. Что-то там, что такое сказал, не знаю. Вот в таком состоянии находился, представьте, человек. А потом Прабхупада ему говорит, вот, говорит, твой долг, стал слушать, понять свои обязанности по отношению к этому муравью. Представьте, у него там с какой-то интенсивностью заработала вся эта машина. То есть он просто буквально Прабхупада его вот закипело все у него. Прабхупада заставила вот так вот ожить. Вот. Что, говорит, мы были наркоманами, все это в мозгу плавало, и мы даже сосредоточиться не могли ни на чем. И тут вдруг эти муравей, я его не вижу, и вдруг обязанности по этому муравью. И Прабхупада это говорит, и я здесь сижу, и кошмар вообще. И он стал это все, и он стал понимать, о чем речь идет. Дхарма, дхарма, долг, долг, обязанность. Вот что я должен знать. При всех обстоятельствах у меня есть какая-то дхарма, какие-то обязанности. Если я это знаю, то я все знаю. Это и есть знание. Он Прабхупада этому учил.
То есть есть какие-то обязанности преданных, которые практикуют. То есть есть какие-то обязанности преданных, которые практикуют. То есть есть какие-то обязанности преданных, которые практикуют по отношению ко всем жизням.
Вот это видение, это просто видение должно ко всем. Вот с кем мы непосредственно встречаемся, мы должны сразу думать, в чем мои обязанности. Понимаете, да? В любой ситуации, в любых обстоятельствах мы должны думать только об этом. Дхарма. В чем обязанности? Не так, что мы попадаем в ситуацию и ждем чего-то от кого-то. Вот это пассивность, значит, ожидание, что ничего не делаю, я не думаю о дхарме, я думаю, что я могу получить, или что тут произойдет, и я просто жду. Как рыба, она плавает, смотрит, и когда перед носом что-то появляется, оп, проглатывает. И снова так же она, у нее ни рук, ни ног, а просто оп, проглатывает. И вот. Но это ее дхарма, в конце концов. Но не наша дхарма. Наша дхарма отдавать что-то. То есть какие у меня обязанности по отношению? И я сталкиваюсь с людьми, сталкиваюсь с ситуациями. И вот какие? Какая дхарма моя? Вот этот вопрос главный. Для нас, для всех это главный вопрос. Хари Кришна, большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай.